почему взрослый человек может оказаться в ситуации, где он не знает, что ему интересно.
Я школу сам себе выбрал в 6 лет.
Тут меня мама не поддержала.
Это очень хороший источник энергии.
И если мы делаем то, что нравится другим, потом мы, конечно же, забываем, что нравится нам.
И никто не должен знать, что я Ханна Монтана на самом деле.
Мы все равно найдем дорожку к себе.
Подкаст «What a day». What a day.
Ребят, всем привет!
Привет-привет!
Это второй выпуск подкаста «What a day», и сегодня мы будем говорить про интерес.
Да, тема очень интересная. Про интерес. Вот такой заход. И на самом деле очень близкая нам, мне лично, как человеку, столкнувшись с проблемой непонимания, что же мне интересно, что же мне делать, чего же я хочу от этой жизни. Никите тоже интересно, потому что он это выслушивал. Погружен в тему глубоко достаточно.
Да, я хотел бы сразу спросить, какие у тебя ожидания сегодняшней записи? О чем бы ты хотела поговорить в контексте интереса?
В контексте интереса мне бы хотелось как-то, наверное, поглубже раскрыть тему, почему этот вопрос важный, почему мы с ним сталкиваемся. Вот с этим вопросом я не знаю, что мне нравится, я не знаю, что мне интересно, я не знаю, что мне делать. У этих вопросов есть причины. Скажем так, я бы хотела, наверное, как обычно, поддержать, приобнять, дать какие-то, возможно, типсы, советы, что же с этим делать и какие шаги к разрешению этих вопросов следует сделать первостепенно. Ну вот, наверное, как-то так.
А меня спроси.
А ты чего ожидаешь от этого подкаста?
Спасибо за ваш спонтанный вопрос, на который я не напросился. Но я бы хотел, наверное, разобраться в природе вообще этого феномена интереса. Как вообще так получилось, что нам, как существам, вообще что-то интересно, и почему у кого-то это в какой-то момент ломается. А почему мне это интересно? Потому что у меня как раз-таки, наверное, обратная сторона поиска, потому что это та штука, которая была всегда со мной, и даже в какие-то самые сложные периоды жизни, когда кажется, что тебе ничего не должно хотеться, а это для меня всегда было способом каким-то выкарабкаться и спастись. Оно просто шло всегда на автопилоте. Я хотел бы понять, порассуждать, наверное, на тему, почему это так работает, почему это так у меня работает.
Угу. Ну, у нас получится такой достаточно многогранный, получается, выпуск. Мы с тобой прям контр.
Ну да.
Ну и с чего мы начнем? Раз ты готовил ко мне какие-то вопросы.
Да, я бы, наверное, хотел начать с базы, а потом уже к какому-то нашему опыту перейти. И вообще, наверное, подкаст это будет больше строиться выпуск про мои вопросы тебе, потому что все, что я могу рассказать на эту тему, это поделиться своим опытом, как мне было всю жизнь
интересно.
У меня был один случай, когда, ну, один кейс относительно недавно, когда я потерял интерес ко всему. Мы, наверное, тоже как-то этого коснемся, и что я в этом случае делал. Но, да, перейдем, наверное, непосредственно к теме разговора. И у тебя есть идеи или знания по поводу природы интереса?
Мы вообще, когда рождаемся, с самого первого, ну, не первого дня, тут уже не будем научны, но мы такие достаточно любознательные. Мы смотрим на предметы, которые нас окружают, потом постепенно начинаем различать их форму, понимаем, зачем эти предметы нужны, учимся ими пользоваться. Ну, то есть познаем всяческий мир, и, понятное дело, потом включаются активно родители и начинают как-то реагировать на наши, на нашу любознательность и подкидывать нам новые идеи, куда себе приткнуть. Вот. Это, наверное, такое... Тебя устроит такой ответ? И просто по пути своей жизни, к счастью или к сожалению, у нас очень много появляется из «надо». Ну, то есть какая-то протоптанная дорожка, что нам надо делать. То есть нам надо пойти в сад, нас всех отдают в сад, так или иначе большинство. Потом мы идем в школу, потом мы идем в университет. И нам на всех этих этапах очень многое на самом деле интересно. Вопрос того, помогают ли нам это заметить, помогают ли нам это развить. И самое главное, не давят ли в нас наши интересы, значимые для нас люди. И вот как раз сразу так плавно получится перейти к причине, почему взрослый человек может оказаться в ситуации, где он не знает, что ему интересно, не знает, чего он хочет от жизни. И причиной это, Поэтому то, что очень долгий период жизни он не следовал своим внутренним потребностям и своим желаниям. Мы действительно очень долгий период жизни зависим от обратной связи значимых для нас людей, родителей, например. И если мы делаем то, что нравится другим, очень долго, потом мы, конечно же, забываем, что нравится нам.
Угу. А как у тебя было?
Знаешь, вот ты так сказала, всю жизнь тебе было интересно, и я такая сразу внутри, а мне... Что это значит? А мне что, не было? Ну, ты знаешь, я вроде бы как в ситуации человека, который будет рассказывать о том, что он столкнулся с тем, что ему непонятно, что ему интересно, непонятно, чего он хочет. Но в то же время я не скажу, что я была человеком, которому ничего не интересно, или жизнь была мне неинтересна. Я, наоборот, была везде и сразу всю свою жизнь, которую я помню. Мне было интересно абсолютно все, и в том числе моя мама всегда была на стороне моих интересов с самого детства. То есть с 3 лет я уже ходила на танцы, я ходила рисовать. Мне было интересно играть в футбол, вот чуть-чуть постарше. Тут меня мама не поддержала. Может быть, оно и к лучшему. Но глобально все, куда меня тянуло, я там была. То есть если уже постарше меня начала тянуть сцена, то я на ней была. Конечно, еще чуть-чуть постарше, уже в подростковом возрасте, я начала выслушивать о том, что это отвлекает меня от учения, ведь нам всем поступать. И вот тут, наверное, какой-то был один из переломных моментов. И как вот, отвечая коротко на твой вопрос, как я оказалась там, где я не знаю, чего я хочу, не знаю, что мне интересно, я думаю, что причина как раз-таки в том, что в таких, знаешь, в маленьких действиях мы с тобой как-то обсуждали, что мы всегда оказываемся где-то по причине какого-то длительного процесса. Это не один шаг, это не один отказ себе, это не одна критика, не что-то одно. Это чаще всего какой-то процесс. И вот я думаю, что начиная с подросткового возраста, я где-то начинала терять вот эту связь с собой. И уже после 20, наверное, в возрасте, я не хочу соврать, но мне кажется, что вот в 21-22, ты вспомнишь этот период, мы уже достаточно близки с тобой были, я часто говорила о том, что ну, я не знаю, что мне интересно. Я знаю какие-то свои сильные стороны, но и то даже их я мастерски обесценивала. Я продолжала работать, потому что, ну, как-то же надо работать. Да и не буду лукавить, мне вроде как нравилась моя работа. Но не было вот этого внутреннего ощущения, что я действительно на том пути. Знаешь, это как будто бы словами даже не описать. Ты вроде бы делаешь, получаешь классную обратную связь, да и финансово все хорошо, а внутри какая-то вот пустота.
А вот этот переломный момент, когда ты начала как будто бы отдаляться от себя, ты в ретроспективе анализировала, что на это повлияло или кто? Как у тебя шло взаимодействие с родителями вот во всем этом этапе?
Я думаю, что, безусловно, в этом сыграли роль определенную мои родители, но сейчас не с позиции, это они во всем виноваты, а с позиции, что мне важно было их мнение, я его прислушивалась, а они в силу своего опыта давали мне свои какие-то советы. И, конечно, наверное, мне повезло, что мои родители, они, знаешь, разные советы мне давали. То есть они не были в оппозиции со мной, оба. Мама была больше с волнением о моем будущем, и поэтому такая суровая, рассматривала, какие профессии там перспективны, да. Конечно же, анализировала какие-то мои сильные стороны. То папа, наоборот, был: слушай себя, свое сердце, делай, что хочешь, что тебе нравится. И вот как-то на семейном совете все равно сыграла, уже я так, знаете, в 11 класс погрузилась, да, когда это, наверное, один из важных этапов, мне кажется, это решение своей будущей профессии. Меня поддержали в выборе по интересу. Да, там были конфликты, споры, но меня поддержали в выборе по интересу. На тот момент мне так казалось, да. А уже сейчас, вот ты спросил, анализировала я понимаю, что к этому выбору, который тогда меня удовлетворил, я пришла тоже все-таки под влиянием каких-то таких, знаешь, советов. Не по тому, как я слушала себя и по велению своего сердца, а всё-таки по советам. Потому что с класса, наверное, 8-го я понимала, что меня влечет обществоведение, я и биологией увлекалась. Как-то мне казалось, что, ну, хотелось бы мне быть психологом. Понятное дело, что тогда я и фильмы, и сериалы, и кучу всего на меня могло повлиять, но эта идея не была, ну, вот прям совсем поддержана, и я прям действительно помню, как быстро она растворилась. То есть это не было тем, что я очень долго мечтала, очень долго хотела, уговаривала, вела какие-то длительные разговоры с родителями. Нет, она очень быстро была озвучена и убита. А уже потом я такая, так, ну раз нет, давай-ка погрузимся. И я, дам уважение этому маленькому ребенку, подошла, ну, подростку, очень ответственно. Я прям выписывала свои какие-то предметы, которые у меня хорошо получаются, сильные качества. И так я оказалась вместе с тобой на факультете международных отношений. И на тот момент я считала, что это выбор по сердцу. Я и так считаю сейчас, что он выбор по сердцу. Хотя бы потому, что я уже тогда знала, что я не буду юристом, я просто хочу там учиться. Вот. Но это и привело меня к тому, что развиваться-то в чем-то надо, но в плане профессионально. Вот это вот после 20, когда ты очень, очень значимую роль играет твое какое-то профессиональное развитие, да. А я поняла, что так, я выбрала по интересу, по велению сердца, там, где мне будет интересно, классно, будут здоровские люди меня окружать. А что делать-то потом? Кем работать? А все взрослые стоят и такие, а работать? А на работу-то я не научилась. Я просто классно провела 4 года, а вот работать по специальности я-то не очень хочу. И вот тут первые звоночки у меня, конечно, появились. Что дальше? Я не знаю, что мне делать.
На самом-то деле... Я вот когда вначале сказал, что я хочу рассказать про какую-то конкретную ситуацию, когда я потерял интерес относительно недавно, но на самом-то деле первый кризис интереса, я с ним тоже столкнулся в 11 классе. Мне очень повезло с родителями, и они всегда поддерживали все мои абсолютно начинания и все сумасшедшие идеи, и ни разу дома не звучала мысль о том, что нет, там у тебя не получится, или тебе это не надо, или это не принесет тебе денег. Я школу сам себе выбрал в 6 лет. Я пришел и сказал родителям, что я хочу петь и танцевать. Решите вопрос. Не решили, отдали мне специализированную школу, и как-то с детства так получилось, что я очень много мечтал, и все, что мне говорили родители, это давай, типа все получится, все будет окей. И так оно и получалось всю школу, и я занимался творчеством и так далее. Но жизнь была очень насыщенная школьная в этом плане. Но к 11 классу я настолько сильно устал от этого, что я подумал, что мне надо какая-то серьезная профессия, но каких-то конкретных идей, какая эта профессия будет, у меня не было мысли. То есть я в детстве понимал, что я когда вырасту, я хочу быть...
Классным.
Классным, да. Я решил, что я хочу быть экономистом. У меня была детская книга по экономике. То есть в то же время мне нравилось петь, плясать, рисовать. Но я никогда в жизни не придавал значения творческой составляющей, потому что это всегда типа со мной было. И мне... Это так легко давалось, и мне казалось, что это, типа, ну, это просто база.
Да, и в этом, на самом деле, вот прям хочется вставить 5 копеек своих. В этом, на самом деле, и самый огромный парадокс. Мы обесцениваем именно то, что получается у нас легко, с удовольствием, а в этом-то и ответ.
Да. Мы вернемся чуть попозже к этому, да, как раз. И получается, что я прихожу в 11 класс, где я тотально обесцениваю свои творческие предрасположенности, а плюс я еще устал от этого всего, от напряженного графика, и думаю, ну все, вот теперь время взрослой жизни, наигрался, наплясался, и пора вспомнить, что еще экономистом хотел быть, и нужно как бы стать взрослым серьезным дядей.
Хочется, извини, вставить ремарочку, потому что не все знают про твой насыщенный график. Почему? Ну, то есть ты упоминаешь танцы, сцены и все остальное, но кажется, что у всех танцы сцены, но я прям добавлю, Никита участвовал в огромных количествах конкурсов, просто постоянно. Это постоянные репетиции, постоянная подготовка, именно поэтому устал.
Да, да, это факт. У меня была общеобразовательная база, потом еще столько же часов до вечера музыкальной базы. И да, я очень сильно устал от этой насыщенности, и я когда думал про профессию и про универ, у меня была в голове уже установка, что я приду и сяду на последнюю парту, чтобы никто про меня не слышал, не знал. Я просто буду получать профессию, и никто не должен знать, что я Ханна Монтана на самом деле. А у меня получалось. Но для контекста, я поступил на факультет международных отношений на специальность мировая экономика. Причем я, кстати, туда не собирался идти на момент. В 11 классе даже не знал существования этого факультета. Я настолько был далек от человеческих профессий.
Взрослых.
Я не хочу обесценивать творческие профессии, что они не человеческие, но на тот момент так казалось. Типа, что надо серьезными вещами заниматься, хотя мне никто об этом не говорил. Я сам себе придумал из среды. И в 11 классе мне репетитор по английскому, за что я ей очень благодарен, сказал, говорит, может, зачем тебе... я на логиста собирался поступать. И она говорит, зачем тебе логистика? Пойдешь потом курсы закончишь какие-нибудь, если надо. Иди на ФМО. А типа, если ты не знаешь сейчас, будешь ли ты работать по профессии, ты как минимум попадешь в очень приятное окружение.
Да, это было очень важно на самом деле. Вот тут мы с тобой сошлись.
Да, я тогда не осознавал, насколько это важно.
Угу.
Но, оглядываясь назад, да, это очень важно.
Это очень
самое важное,
да.
На самом деле, важнее, чем знание.
У меня, на самом деле, это был также один из важнейших аргументов. Я на тот момент выбирала себе, скажем так, профессию, как я узнала, о факультете международных отношений через справочник. Я готовилась к поступлению, когда еще существовали справочники, где были все университеты, все факультеты с проходными баллами. И вот там я, собственно, познакомилась. Это было еще в 9 классе с факультетом международных отношений. И я достаточно внимательна была, чтобы увидеть, что там самый высокий проходной балл на все факультеты. То есть это... я понимала, что выбор жесткий, и уже тогда с умом я понимала, что, наверное, ошибочно, конечно, в какой-то степени, но в том числе и правдиво, что там будет определенный коллектив, скажем так. И, конечно же, думаю, мы с тобой в этом похожи. Выбирать лучше — это было прям... крови. Я понимала, что вот это место, оно еще и самое красивое, потом, как оказалось, тут факультет. Я думаю, все, туда, точно.
Да, и получается, что на первом курсе, когда уже началась учеба, я столкнулся с кризисом того, что мне неинтересно. Но на тот момент я не играл в команду с собой, а потому что это сейчас я мог бы собраться и уйти оттуда. И подумать, поступить куда-то в другое место. Ну, я не мог уйти, меня в армию забрали. Но глобально в каких-то подобных ситуациях я сейчас больше слушаю, а почему мне здесь комфортно, и как мне сделать так, как комфортно. А на тот момент я думаю, нет, это челлендж, я его должен пройти. И зачем, почему, как и так далее, это уже не важно. Все закончилось хорошо. Первый год был очень тяжелый эмоционально. Я чувствовал себя потерянным, глупым, потому что... мне тяжело учить то, что мне неинтересно, а я должен. И я хорошо учился, все было супер. Но мне было тяжело это делать. И вместо того, чтобы идти, я начал искать способы, как сделать мое пребывание там комфортным, и что я могу взять для себя. И я тогда начал заниматься творчеством, дизайном, прочими штуками. И у нас был предмет по маркетингу. Это, наверное, был какой-то один из проектов, в предмете, я подумал, что, я нарисую там что-нибудь туда. И я начал скрещивать вот эти две сферы моих интересов и моих обязанностей, и таким образом как бы и сформировалось потом, поменялось мое отношение к учебе, потому что я занимался тем, что мне нравится, и это еще как бы встраивалось в элемент учебы. Закончилось все хорошо, я не работаю по специальности, я занимаюсь творчеством, и это приносит мне и доход, и радость от жизни.
Угу. У меня, на самом деле, первый год тоже был очень тяжелым, несмотря на то, что я оказалась в том месте, в котором я очень хотела учиться. Я была безумно воодушевлена. То есть, пусть им истории, конечно, что в меня не верил, мне кажется, абсолютно никто. То есть вот эта история, где раз в месяц ко мне подходил директор в школе и спрашивал, не передумала ли я поступать на ФМО, потому что, Тань, ты же творческая. Тебе надо в Институт культуры... И я все время думаю, боже мой, творческое. Но вот, наверное, это тоже какая-то установка, что творческий — это творческий. Мне профессия нужна. Ну, тут, конечно же, меня очень огорчало, что я как будто бы не смогу соревноваться с детьми, которые поступают туда. Это меня прям очень сильно злило и расстраивало. Поэтому, когда я уже оказалась там, это была невероятная радость. Но я очень быстро... спустилась с небес на землю, и первые две недели я прям помню, как я постоянно плакала и проживала вот эти мысли о том, что мне надо забрать документы, мне надо уйти. Причем не потому, что я расстроилась в профессии, вот в этом вся я. То есть не в профессии, а в учебном месте или в предметах, с которыми я столкнулась. Я расстроилась из-за людей. Я так рвалась, скажем так, и вот это мое понимание, что там лучше. А я столкнулась с тем, что все какие-то камни и все такие целеустремленные. То есть, казалось бы, что плохого, да? А я поступила, я думаю, боже мой, сейчас будем играть в кабинет. Сейчас будем играть в КВН, сейчас будем... Ну, то есть я хотела интегрировать в университетскую жизнь, свою творческую жизнь из школы, а я столкнулась с людьми, которые такие, мы знаем, чего мы хотим, мы знаем, зачем мы сюда пришли, мы будем все крутыми юристами. А я такая, а я не хочу быть юристом, я пришла, потому что интересно поучиться на юриста, предметы классные, но я не вижу себя юристом, и все. И у меня паника. Я, наверное, не общалась ни с кем. Вот представь, я насколько все такие, Таня, коммуникабельно. Да я всегда найду с кем. А тут я не потому, что мне было тяжело завести контакт, потому что я отрицала этих людей. Я не хотела с ними завязывать хоть какие-то отношения. Я чувствовала себя реально белой вороной из американских фильмов, которая подпирает стены между уроками. Говорю и не верю, но это было так. И поэтому мне было очень тяжело. А потом вот, как и ты, я такая, ну, челлендж получается. Мне это интересно все-таки. Как-нибудь адаптируюсь. Я адаптировалась, получается.
У меня как раз-таки люди... Это была одна из основных причин, почему я не бросил. Потому что у меня очень близкая дружба сложилась с ребятами, и мне психологически было очень комфортно, мне не хотелось уходить, потому что я нашел единомышленников, и мне было с ними классно. И, оглядываясь назад, я рад, что мне хватило мозга не уйти, но и не скатиться в жертву, и что вот я бедный несчастный учусь там, где мне не хочется учиться. И вместо этого я нашел способ, как, находясь в этих обстоятельствах, сделать свою жизнь комфортнее и все еще заниматься тем, что мне нравится, понять это и имплементировать это в мою учебу.
Иногда кажется парадоксальным, как, являясь более младшими, чем сейчас, мы очень как будто бы были более гибкими, что ли, подвижными. То есть вот была стрессовая ситуация, мы оп-оп, что-то нашли, плюсы, адаптировались опять-таки, да, подстроились, нашли, что полезного из этого можно взять, ну, чтобы это сбалансировать, скажем так. Порой иногда кажется, что сейчас уже повзрослев, какая-то ситуация может парализовать, и уже не так легко быть гибким. Но, может быть, это я утрирую, но иногда кажется так. Ну, это, наверное, тоже можно объяснить уже набитыми шишками и багажом страхов накопленного.
Да, это точно. Вот, я сказал про то, что мне получилось понять, что мне интересно, и заниматься этим. И вот один из самых больших инсайтов того времени, и я сейчас его рассказываю ребятам, кто сталкивается, например, с потерей интереса и делится со мной как другом, и я рассказываю свою историю. Самый большой инсайт того времени было, что мне не нужно искать вовне, где лежит мой интерес. Это все у меня было сначала. И просто в детстве я себя ничем не ограничивал, я этим занимался. Но я могу и во взрослом мире этим заниматься, и это по-настоящему интересно мне. А вот в тот кризисный период я смотрел по сторонам, думаю, вот, ой, ну то, наверное, мне интересно, то... Ну, то есть я смотрел куда-то не под ноги.
Да.
Я смотрел куда-то вдаль. И на самом деле из кейсов обсуждений с друзьями достаточно частый случай, когда люди обесценивают свои интересы, думают, что это не может вырасти во что-то серьезное, и начинают искать вовне.
Да, и ищут в других людях, в других жизнях, в других историях. На самом деле, это то, что я хотела попозже сказать. Это тоже можно использовать как инструмент, но это не первостепенное. И вот ты начал как раз говорить то, к чему... То, что условно и меня спасло уже в какой-то совсем критичной, патовой ситуации... И это, наверное, самый главный совет — остановиться, оглянуться назад и уже пройденная жизнь, да, пройденные все эти прожитые годы, они были наполнены интересом, который мы вот как творчество или что-то еще обесценивали, не замечали, воспринимали как базу. И вот оглянуться и присмотреться. И так буквально и произошло. Я взяла лист бумаги и начала выписывать, что мне нравилось с самого детства. Что дарило мне какие-то невероятные эмоции, то есть что меня заряжало, что меня вдохновляло, что мне было интересно, и я так и не попробовала, да, то есть не примерила на себя. И таким образом оказалось, я как будто бы возродила, да, дала жизнь всем своим интересам снова, и передо мной снова появилась эта большая карта, только уже найденная не вовне, как ты говоришь, да, а у себя внутри. И это было, наверное, самое главное, самый такой главный шаг.
Да, и получается, если упростить, то тебе нужно посмотреть, что больше всего ты сегодня в жизни в себе отрицаешь, для того, чтобы взять это и понять, что это твое. Вот на конкретных примерах, и на твоем, и на моем. Ты говорила, да вот что я умею? Все говорят, что я коммуникабельная, да, мне это легко дается, я от этого получаю удовольствие, но какая у этого ценность? Или я говорил в свое время, что да я не буду никогда в жизни зарабатывать креативом, потому что это очень эфемерная какая-то штука, как вообще ее можно контролировать, как вообще можно брать на себя обязательства и прочее, прочее. Нет, это последнее, чем я буду заниматься, потому что если я буду этим заниматься, то будет жизнь стресс. Да, жизнь стресс, но... Но это приятно все равно.
Ну и в итоге даже вот под вот этим моим, да, я коммуникабельная, и что из этого... И на эту коммуникабельность можно было просто даже по-другому посмотреть, почему у меня получается налаживать контакты с людьми, почему подход могу выстраивать каждому, почему могу договориться с каждым, услышать каждого. И это не просто про навык, знаешь, как в CV, коммуникабельность. Здесь больше, вот когда ты больше погружаешься, я такая, о, а сюда же еще и вот это. Мэчится моя дикая любовь читать все, что только можно, учиться. Я вообще не понимаю, как так получилось, что я люблю учиться. Потому что мне казалось, что это вообще не про меня. Но если оглянуться, то понятно, откуда это растет. И все вот это выросло в то, что я поступила в университет. На психолога поступила.
Да, второй раз.
Второе высшее, да. И счастливее себя. Я, наверное, вспомню. Но на данный момент мне кажется, что вот такой счастливой я не была.
Все на своих местах.
Все на своих местах. И вот
это со стороны чувствуется.
И вот этой пустоты внутренней, о которой я вначале говорила, что ты вроде бы делаешь то, что у тебя хорошо получается. Я достаточно долгий период времени работала в пиаре с блогерами, и вообще жизнь была насыщенная всем. Полетами, путешествиями, мероприятиями, какими-то проектами, взаимодействием с классными брендами, крупными. И казалось, что все, все же круто. А пустота была. А сейчас совсем все по-другому, и внутри все тоже совсем по-другому. И тут я сразу хочу сказать, что раз мы уже начали, помимо того, что выписать, оглянуться назад и заметить все эти интересы, которые уже были, их надо легализовать. То есть прям не обесценить.
Как?
Как их не обесценить? Это на самом деле не совсем простая задачка, но здесь, наверное, поможет одна очень важная мысль. Я ее уже начала говорить. Вот чтобы оказаться в точке «я не знаю, чего я хочу», «я не знаю, что мне интересно», мы проходим длительный процесс. И вот чтобы выбраться, это тоже процесс. Это нет волшебной таблетки, знаешь, которая за один вечер, там, за один час... Выписывание своих интересов в блокнотике поможет тебе на следующий день проснуться и эту пустоту внутри как-то ликвидировать или там, понять, и легализовать, и вот это все, что я сказала. Надо просто дать себе время прочувствовать каждый этот интерес. Возможно, что-то из этого примерить, то есть попробовать снова каким-то образом. Очень клево, мне очень помогло. Это очень удивительно, потому что это я делала и до этого. Но именно в этот раз мне это очень помогло. Я думаю, потому что я уже с другим отношением приступила к этой задачке. Я тебе рассказывала, и ты мне в этом помогал. Ты тоже участвовал в этом опросе, когда я отправляла значимым мне людям вопрос о своих сильных сторонах, о своих негативных. Ну, по-моему, негативные я опустила. Ну, зачем? Как они мне помогут? Но это тоже хороший пункт. И я отправила и родителям, и близким друзьям, и коллегам. Ну, то есть будет здорово, если опросить не только самых-самых близких, а вот как-то ранжировать, да, там прям самые близкие, люди, с которыми ты там пересекаешься, да, товарищи на работе, ну, вот как-то так. И я получила все эти сообщения, я прочитала, и, конечно же, первое время я просто купалась в комплиментах. Но потом я поняла, что это все равно я сделала для себя, для помощи себе. Я их прям выписала. Выписала, распределила по группам, повторяющиеся. Выбрала самое значимое и обрадовалась. Нет, сначала, скажу честно, ужаснулась, а потом обрадовалась. Ужаснулась, потому что все так просто оказалось. Просто в каком смысле? Я посмотрела на этот список и поняла, что я все это о себе уже знала. И вот тут это то обесценивание, о котором я говорила. У меня был выбор сказать: «Ай, да я знаю это. Вы мне сказали то, что я и так о себе знаю. Мне это никак не поможет». А что тогда поможет, если твой друг, мама, брат, сват, муж придет и скажет тебе то, чего ты о себе не знаешь? Но это наоборот. Ну, неужели ты возьмешь эту информацию, скажем так? И я, наоборот, ужаснулась, что, господи, ну вот я и дурочка, конечно, столько времени потратила. А потом так расслабилась, я думаю: Тань, выбери, пожалуйста, уже принять это и не обесценивать. Ты это про себя знаешь. Люди вокруг тебе вот уже не один человек, а разные люди подсветили тебе это. Можно долго сопротивляться и воевать, а можно попробовать. И, понятное дело, мне не пришло в голову сразу на в этот же день решение про что же мне интересно или что я хочу делать в этой жизни или так далее и тому подобное. Нет, но это дало вот это первое какое-то зерно, когда я уже выдохнула, уже расслабила, и фокус внимания ушел в те стороны, которые я обесценивала.
И силы дало тебе?
Да, дало двигаться дальше. Да, двигаться дальше, пробовать. Ну вот как-то так.
Я в эту тему хочу добавить. Бывает же так, когда ты теряешь интерес, и у тебя как будто бы даже сил нету, чтобы найти этот, ну, чтобы начать решать эту проблему.
Mm-hmm.
Типа, чтобы взять ответственность и начать хоть что-то делать, как-то себя спасать. И вот ты сказала про важный пункт, про то, что ты начала спрашивать у людей.
Mm-hmm.
Это очень хороший источник энергии. То есть ты понимаешь, что ты не один с этим, что ты на самом-то деле хорош, и ты получаешь этот вот глоток жизни для того, чтобы начинать дальше что-то делать. И вот в этом контексте я хотел бы упомянуть фильм, который я смотрел на этой неделе. На Netflix режиссер Джона Хилл. Он снял фильм про своего психотерапевта и про его инструменты решения каких-то вопросов. И он рассказывал про людей с депрессией, которые вообще не могут заставить себя даже mm-hmm. что-то сделать, а захотеть что-то сделать. И он сказал, что тебе в самых сложных ситуациях нужно сфокусироваться на усилении жизненной силы. И он дал конкретный инструмент. То есть если ты сегодня не знаешь, чем ты хочешь заниматься, и кажется, что если бы ты четко знал свою миссию, то ты бы пахал как волк, то тебе нужно сфокусироваться на усилении своей жизненной силы. И, как он объяснил, эта жизненная сила состоит из трех ступеней. Базовая — это контакт с телом.
Mm-hmm.
Вторая — это контакт с людьми. Mm-hmm. И третья — это контакт с собой, как с бессознательным. И на первой ступени каждый может что-то сделать. То есть тебе не нужно думать, куда тебя это приведет. Это банально заняться физической активностью.
Сон качественный.
Сон и диета, угу, питание.
Да.
И, как он сказал, это уже 85% успеха.
Да, так и работает на самом деле почти. С какой бы проблемой ты ни столкнулся, с каким бы запросом, условно, ты не пришел к психологу, первое. Да и вообще это самое главное, без проблем в жизни, то, на чем должна строиться вот эта вот база, это сон, это твое питание и это активность, ну, физическая. То есть не побольше двигаться, ходить, заниматься спортом, ну, то есть какие-то такие вещи.
И вот второй этап этой ступени — это был контакт с людьми. И вот то, что как раз-таки, получается, косвенно тебе очень помогло выйти на этот контакт с людьми, А причем он говорит, что вам будет даже казаться, что этот человек вам не интересен, и зачем вам типа тратить на это время, лучше полежать.
Да.
Но нужно сходить на эту встречу, потому что ты в любом случае получишь энергию от
Конечно,
человека.
Да.
И вспомнишь, что такое общаться с людьми. Ну и третье — это писать, выписывать. Потому что это как зеркало твоего бессознательного, и ты больше про себя узнаешь. И глобальная мысль была в том, что не нужно сидеть и думать про то, что какое мое место в этой жизни, а нужно эту энергию и силу направить на... Не пытаться разобраться, а просто отпустить и поработать над жизненной силой.
Да,
вот
да.
Начать просто какие-то физические действия.
Да, делать то, что очень даже уму понятно. Ну, то есть, потому что отвечать на вопрос, в чем моя значимость в жизни, какой смысл в жизни, или кто я, что это, такие тяжелые вопросы. Ну, то есть, это просто огромная туча над головой. И помочь, вот как я говорила, нужен процесс. Процесс — это шаги. И очень классно, когда они простые. Они и есть простые. И вот ты очень классно их, да, собрал в три фактически самых важных. И приступая к этим шагам, так и было по факту у меня. Если ты вспомнишь, это такой самый тяжелый был период для меня. Это когда мы переехали.
Угу.
Так и было. Я начала ходить в зал. Я ходила в зал каждый день. Я очень много гуляла. Я постоянно писала. У меня просто дневник. Это было мое первое, как сказать... То, с чего начинала почти каждое свое утро. Я постоянно писала, выписывала. И, конечно же, вот люди. Я начала просто... Я обратилась даже, скажем так, за этой поддержкой, помощью к значимым для меня людям. И вот как-то так это и сработало.
Это как в меме, в котором это я иду на трехчасовую прогулку решать свои ментальные проблемы. И вот тот кейс, про который я хотела сказать... Относительно недавно, который произошел, когда мне показалось, что мне вообще не интересно, и ничего не интересно из того, что у меня есть, и я все это себе придумал, спасением был твой проект Lighter, который ты запускала, потому что это был глоток свежего воздуха и нового, и я видел, как ты горишь этим проектом, и как ты вдохновлена процессом и результатом, который может быть, и меня это зарядило, и получается, что я говорю, вот я сделаю твой проект. И я взял новое в свою жизнь, абсолютное, несмотря на то, что у меня там была куча каких-то других обязательств и так далее. Но это был как глоток свежего воздуха, и вот это помогло мне выкарабкаться из этого состояния и преодолеть его. Это, получается, тоже и про коммуникацию с другими людьми, и вот про все вот это вот, что это может помочь.
Мне кажется, еще очень важно будет отметить, что этот вопрос, в чем мой интерес, кто я, что я, вот мы уже сказали, что лучше перейти к практическим действиям, он же сам по себе еще очень тяжелый, действительно давит своей важностью. И надо снять эту важность. И на самом деле, даже выполняя вот эти три действия, да, три шага, точнее, направляя внимание на эти три блока, которые ты упомянул, разрешить себе не интересоваться ничем. Да, я ничем сейчас не интересуюсь. Да, я не знаю, что мне делать. Ок.
Не оправдывать свое существование.
Да, не надо доказывать и вообще оправдывать свое существование на этой земле. Да, может быть, можно и ничего не делать, и ничем не интересоваться. Да и будет тебе легко и просто.
А разве можно ничем не интересоваться, если это что-то, что есть в нас?
Да в том-то и дело, что человек все равно чем-то интересуется. Я имею в виду, что здесь про вот этот глобальный, философский, я бы сказала, вопрос, на который на свою голову кладет человек в виде тучи. И вот когда он отъебется от себя, он заметит, что интересов у него тьма. Если не в конкретной минуте, здесь, сейчас, то было, и он их обесценил, и он к ним вернется. Вот так я думаю. То есть мы все равно найдем дорожку к себе.
А может быть такое, что ты не можешь отделить свои интересы от навязанных? Но
конечно.
Наступает как кризис, когда ты такой думаешь, почему мне это интересно, и точно ли это мои интересы? Что делать в таком случае?
Я думаю, что здесь, безусловно, все то, что мы упомянули про практики, если мы конкретно про упражнения, да, что делать, это как раз-таки про выписывание и про понимание, да, мое, не мое, оно придет. Если ты не получаешь удовольствие от того, что ты делаешь, ну, из чего состоит твой день, то уже вопросы к тому, живешь ли ты свою жизнь или нарисованную кем-то. И сегодня как раз подумала, что самый простой способ жить, вот самый простой способ жить — это заниматься и делать то, что нравится другим. Ну, то есть ты не разбираешься в себе, ты не копаешься. И на самом деле очень многие люди так и живут, никогда не задаваясь вопросом, а кто я, что я и что мне интересно, и как-то проживают. Но мы не такие, и мы не для таких, и мы не про таких.
Да, но это же, наверное, краткосрочное все равно решение.
Конечно, так или иначе.
Все равно тебя 40 вольнет по голове этим. Конечно. Ты не убежишь от этого.
Ты никогда не убежишь, да. Ты все равно окажешься в этой яме, где, ну, скажем так, эмоционально будет не очень легко. Просто вопрос того, когда ты в ней окажешься.
А если ты оказался в ней очень взрослым, что делать?
Ну, ничего страшного. Жизнь, она, понимаешь, она никогда не будет идеальной. Мы никогда не проживем ее без ошибок. И не только жизнь, проекты, еще что-то. Вот даже сейчас подкаст мы пишем, и я вижу, что уже 44 минуты, а еще столько всего несказанного, и у меня уже сердце в пятке. И это тоже, конечно же, навеивает мне мысль на фоне, что, ну, это, конечно, полный провал. Ну, а что поделать? И если ты действительно взрослым оказался в этой ситуации, тут опять все те же инструменты. Выдохнуть, взять все эти три пункта и искать этот путь к себе, взять ответственность за свою жизнь. Правильно питаться, хорошо спать, выписывать и не дурить себе голову. Вот мне кажется, правильный фокус выбрать. Можно фокус выбрать на, о боже, мне уже 45 лет, 55, 60 лет, и застрять в этой мысли, прям утонуть. А можно, да, это действительно так. Но у меня как бы есть право выбрать другой фокус. Я выбираю фокус на исследовании, на попытках найти выход. И тогда что-то из этого да и сложится, понимаешь?
Да, ты сейчас сказала, что у тебя уходят пятки, сердце в пятки, потому что, наверное, осталось много чего, что ты хотела бы сказать, но не сказала. Но в это же время мы не будем обесценивать 45 минут, потому что, мне кажется, они были супер. И если после этого выпуска мы с тобой порефлексируем и поймем, что есть еще чего сказать на 45 минут, мы сможем записать вторую часть.
Ну, это тоже верно. Я, наверное, просто хочу... Давай какой-то вывод, да, в конце давай скажем. Так или иначе, все задаются этим вопросом. Это самое главное. То есть это то, что хочется повторять, что кто-то там нас слушаешь, ты не один. Это действительно вопрос банальный. И из него есть выходы. Мы немножко, наверное, посвятили, что делать, на что сфокусироваться в первую очередь. Задавай себе побольше вопросов.
И ходи гулять.
Не кидай их в другие... Ну, не ищи ответы в окружающей тебя среде, а ищи их внутри себя. Спрашивай, что тебе интересно, что ты любишь. Задавай себе побольше вопросов. Пиши, спи, ешь и гуляй. Вот самые главные инструменты.
Да, наверное, на этих словах мы и закончим. И еще я хотел бы сказать всем большое спасибо за то, что слушаете наш первый выпуск. И, очевидно, если вы слышите то, что я сейчас говорю, значит, вы послушали и этот подкаст. И за это вам спасибо. И подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах. Это очень важно для нас. И в Инстаграме на нас тоже подписывайтесь.
Да, пожалуйста, это вообще супер важно. Я еще вот мне важно было сказать. Перестаньте обманывать себя, и ответ обязательно придет. Чао.
Пока-пока.
Пока.
Подкаст What a Day.